характер и внешность человека. Из истории характерологических учений. В истории психологии существовало немало теорий, ставивших характер в зависимость от формы черепа, строения лица, конституции, строения структуры тела и тому подобное, и тем самым пытавшихся наметить путь дешифровки черт характера, то есть по некоторым внешним признакам диагностировать характер человека. Различные системы определения характера вырастали из практических нужд и отражали потребности общества уже фактически со времен античности. Так, например, рабовладелец, приобретая на рынке невольника, мог довольно точно судить о его физической силе, ощупав его мышцы, о возрасте, заглянув в зубы, о ловкости, заставив пробежаться или попрыгать. Но что он мог сказать о характере своего будущего раба? Покорен он или строптив, простодушен или хитер, работящ или ленив? Будет ли он предан хозяину или, наоборот, взбунтовав, сбежит через несколько недель? Все это были немаловажные проблемы для покупателя в условиях рабовладельческого общества. Уже Аристотель и Платон предлагали определять характер человека по физиономии. В основу их характерологии легла гипотеза столь же фантастическая, сколь наивная. Предлагалось отыскивать во внешности человека черты сходства с каким-нибудь животным и затем отождествлять его характер с характером этого животного. Так, по Аристотелю, толстый как у быка нос обозначает лень. Широкий нос с большими ноздрями, как у свиньи, глупость. Нос, как у льва, важность. Волосы тонкие, как шерсть у коз, овец и зайцев, робость. Волосы жесткие, как у львов и кабанов, храбрость. Отголоски этой и подобной ей физиогномических систем определение характера мы находим, например, у средневекового сирийского писателя Абуль-Фараджа Бар-Эбрея. В его книге содержится следующее указание. Человек с толстой и короткой шеей склонен приходить в ярость, подобно буйволу. Длинная и тонкая шея – признак робости. Такой человек пуглив, как олень. Тот, у которого очень маленькая шея, коварен, подобно волку. В XVIII веке приобрела известность физиогномическая система И. К. Лафатера, который считал, что человеческая голова есть зеркало души, и изучение ее строения, конфигурации черепа, мимики есть основной путь для познания человеческого характера. Лафатер оставил ряд остроумных наблюдений над лицами знаменитых людей, собранных в его книге «Физиогномика». Совершенно лишенный научного значения, но весьма занимательный. Так, характеризуя Игнатия Лойолу, который был первоначально солдатом, а затем стал основателем религиозного ордена иезуитов, Лафатер усматривал воинственность в остром контуре лица и губ, а иезуитство в вынюхивающем носе и лицемерно полуопущенных глазных веках. О гении Гёте, по мнению Лафатера, в наибольшей степени свидетельствует его нос, который знаменует продуктивность, вкус и любовь, словом, поэзию. Никакой научный метод наблюдения Лафатер предложить не мог, и его физиогномика носила беллетристический характер. Примечательно, что физиогномическая проницательность не помогла пастору Лафатеру угадать в солдате-мародере, в своем случайном собеседнике, убийцу. Во время беседы мародер застрелил знаменитого физиогномиста. Появившееся вскоре после смерти Лафатера новое характерологическое учение получило название френология, от греческого френ – ум. Френология связана с именем немецкого врача Ф. Галля. В основе учения Галля лежало утверждение, что все свойства характера имеют свои строго специализированные центры в полушариях головного мозга. Степень развития этих качеств находится в прямой зависимости от величины соответствующих частей мозга. А так как, по убеждению Галля, кости черепа должны точно соответствовать выпуклостям и впадинам мозга, то одного взгляда на череп человека или простого ощупывания шишек головы якобы было достаточно, чтобы определить его душевные качества. Галлем были составлены специальные френологические карты, где поверхность черепа разбивалась на 27 участков, и каждому из них соответствовало определенное душевное качество. Например, осторожность и предусмотрительность, склонность к жестокости и убийству, коварство, постоянство, настойчивость и упрямство и так далее. Между тем, даже если бы отдельные душевные качества и черты были заложены в извилинах мозга, что не имеет под собой оснований, то было бы невозможно определить их наличие по выпуклостям черепа. Анатомические вскрытия вскоре убедительно показали, что выпуклости мозга отнюдь не соответствуют выпуклости черепа. Череп не отлит по форме мозга, как думали френологи. Столь же ненаучным был и метод, которым создавалась френологическая карта. Для этой цели изучались скульптурные или живописные портреты знаменитых людей и устанавливалась связь между наиболее выдающимися их способностями и качествами характера, с одной стороны, и наиболее выдающимися выпуклостями черепа, с другой. Однако в качестве эталона сплошь и рядом использовались портреты таких мифических и легендарных людей, как библейский Моисей, святой Антоний, Гомер, достоверных изображений которых не сохранилось, и многие другие. В результате этого гениальность Рафаэля доказывалась, например, по черепу одного священника, ошибочно принятому за череп великого художника. Такими ошибками пестрит история френологии. Но главное все-таки не в этом. Представление о том, что такие сложные психологические особенности, как черты характера, могут точно размещаться в определенных участках мозга, отражало ранний этап знаний о работе больших полушарий мозга и было отвергнуто позднейшими физиологическими и психологическими исследованиями. Фантастические домыслы Галля о центрах психических способностей ненаучны. Однако его идея о том, что разные участки мозга ответственны за психологические свойства и процессы, не была лишена смысла. Важна была общая естественно-научная направленность френологии при всей ее очевидной ошибочности. Однако все донаучные теории, сложившиеся в XIX веке и раньше, представляют сейчас лишь исторический интерес. Современные идеологи расизма реставрируют обветшалые физиогномические и иные им подобные психологические теории и пытаются доказать неполноценность представителей тех рас и народов, которые для них выгодно объявить неполноценными и вырождающимися, ставя в зависимость свойства характера человека от цвета кожи, жесткости волос и так далее. В настоящее время ни антропология, ни анатомия, ни психология не располагает никакими сколько-нибудь достоверными данными о том, что характер человека зависит от строения тела, формы черепа, конфигурации лица, цвета волос и кожи, длины конечностей и так далее. Следует ли из этого, что столь заманчивая возможность определения характера человека на основании изучения его внешности – совершенно излишнее дело? Однозначно можно сделать лишь вывод, что характер не следует связывать с конституцией тела. Но, быть может, о характере можно судить на основании каких-то внешних признаков? Чарльз Дарвин в своей книге о выражении чувств у человека и животных писал о том, что для физиогномиста существенно знать, что каждый индивидуум сокращает преимущественно только определенные мускулы лица, следуя своим личным склонностям. Эти мускулы могут быть сильнее развиты, и поэтому линии и морщины лица, образуемые их обычным сокращением, могут сделаться более глубокими и видными. Эти идеи Дарвина явились основанием для изысканий многих психологов, которые стали строить свои физиогномические учения на описании и истолковании выражения лица и состояния его мягких тканей. Составлялись своеобразные физиогномические справочники с психологическим истолкованием мимики. Подчеркивалось, например, что поднятая верхняя губа, вывороченная наружу, в силу чего борозда, идущая от носа к губам, делается глубже, а крылья носа поднимаются, придает лицу выражение скорби. Такие черты лица типичны для людей с грустным, недовольным и раздражительным характером. Если верхняя губа приподнята только с одной стороны, обнажая в то же время зубы, то на лице появляется жестокая, выражающая ненависть или бросающая вызов улыбка. А лицо, на котором такая улыбка наблюдается часто, приобретает выражение жестокости и дикости. Утверждалось, что опускание углов губ придает лицу выражение печали, а опускание губ в более сильной степени обозначает презрение. При этом удлиняется борозда, идущая от носа к углу губ, и, охватывая соответствующий угол, образует вокруг него складку. Этот признак презрения, как считалось, встречается у людей надменных, гордых, полных чувства собственного достоинства и сознания превосходства над другими. Эти наблюдения в определенном смысле отличаются от различных фантастических построений Лафатера, Галля и других. По-видимому, существует известная зависимость между привычным выражением лица человека и складом его характера. Так, к примеру, портреты кисти Рокотова, Боровиковского, Сурикова, Карамского, Репина, Серова явно передают выражение лица, черты и черточки характера человека. На картине Репина в каменной неподвижности стоит царевна Софья. Обрюзгшее лицо, тяжелый взгляд, сильные мускулы у рта, горькое и вместе с тем брюзгливое выражение. Все выдает властный, жестокий и сильный характер бывшей правительницы всея Руси, а потом узницы Новодевичьего монастыря. Однако эта зависимость между привычным выражением лица человека и складом его характера относительна. То или иное выражение лица, складки и морщины могут иметь не одну, а много причин возникновения. Так, например, физиогномисты обыкновенно отмечают, что приоткрытый слегка рот при несколько опущенной челюсти – признак глупости. Однако причиной тому может быть и больная носоглотка, и глухота, и напряженное внимание. Для определения характера известную роль играет внимательное изучение внешности, в том числе и привычного выражения лица человека. Однако внешний облик человека не может сам по себе быть источником исчерпывающих сведений о его характере. Поступок и формирование характера. Накладывая отпечаток на внешность человека, характер получает свое наиболее яркое выражение в его поступках, поведении, деятельности. О характере следует судить в первую очередь на основании поступков людей, в которых наиболее полно отражается их сущность. Известна восточная поговорка: «Посей поступок – пожнешь привычку, посей привычку – пожнешь характер, посей характер – пожнешь судьбу». Акцент в ней правильно поставлен на человеческих поступках, которые, повторяясь, становятся привычными, закрепляются в чертах характера, составляя его существо, влияя на положение человека в общественной жизни и на отношение к нему со стороны других людей. Система привычных действий и поступков – фундамент характера человека. От анализа поступков к синтезу их в характере, в психологическом облике личности и от понятого характера к уже предвиденным и уже ожидаемым поступкам – таков путь проникновения в сущность индивидуального характера. Человек по самому своему существу деятелен. В структуру человеческой деятельности входят как различные непроизвольные автоматизированные движения – мимика, жестикуляция, походка и так далее, так и преднамеренные действия большей или меньшей степени сложности. Движения и действия, выполнение которых становится в определенных условиях потребностью для человека, как известно, называются привычками. Самый удачный портрет не дает столько сведений о характере человека, как его привычные действия и движения. И все-таки решающие, объективные и неопровержимые данные о характере человека дают не эти непроизвольные действия и движения человека и не черты его внешнего облика, а его сознательные и преднамеренные действия и поступки. Именно по поступкам судим мы о том, что представляет собой человек. Вспомним чеховского Беликова «Человек в футляре». Если бы Чехов ограничился описанием внешности Беликова и не показал, что и мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр, если бы он не показал, как он угнетал всех своим чисто футлярными соображениями. Ах, как бы чего не вышло, если бы, наконец, он не поведал о фискальных выходках Беликова, то никак еще нельзя было бы определить, хороший или плохой человек Беликов. Только лишь пассивно осторожный или эта осторожность является оборотной стороной активной подлости. Таким образом, характер имеет социальную природу, то есть зависит от мировоззрения человека. Содержание и характер его деятельности от социальной группы, в которой он живет и действует, от активного взаимодействия с другими людьми.